Евангелие от Луки, 9 глава, с 1 по 9 стих. Ветхозаветный народ не принял Иисуса Христа, и ему пришлось опираться на избранных им учеников. Избранные Господом Иисусом ученики должны были выполнять четыре задачи – находиться с Иисусом Христом, проповедовать Евангелие, исцелять больных и изгонять злых духов. Свою первую задачу они уже выполняли и теперь могли приступить к выполнению трех других. Избрание апостолов произошло после возникновения острой оппозиции фарисеев. Евангелие от Луки, 6 глава, 11 стих. А их отправление на служение состоялось тогда, когда родной город Назарет отверг Иисуса Христа. Отправление на труд 12 апостолов нужно считать новым этапом в деятельности Господа Иисуса. Это, конечно, не означало, что ученики теперь стали трудиться совершенно самостоятельно. Они были в прежней зависимости от Христа, но их сфера деятельности намного расширилась. До этого времени Иисус Христос сам проповедовал перед народом. Почему же теперь Он стал посылать своих учеников с проповедью Евангелия? Причины могли быть разные. Прежде всего, апостолы нуждались в соответствующей практике, чтобы проповедовать тогда, когда Христа уже не будет с ними. Поэтому Он и призвал их, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих. Одна часть подготовки закончилась. Апостолы не вполне закончили свое обучение, но они были с Иисусом Христом, слушали Его слова и видели Его великие дела. Теперь им самим предстояло пойти и по Его повелению проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Что же такое Царство Божие? Царство Божье есть Царство Иисуса Христа. Закон в Царстве Божьем таков – прежде вниз, затем вверх, через крест к венцу, через ночь к свету. Евангелие говорит, что Царство Божье, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И сказал ему разбойнику Иисус – «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. С другой стороны, Царство Божье есть нечто такое, что может быть внутри нас. Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Царство Божье, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь Иисус, и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость о том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы чада Божьи, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, что живем с Иисусом Христом и во Христе. Отправление апостолов на служение было необходимо не только им самим. В этом нуждались люди. Евангелист Матфей говорит, что перед этим при виде множества людей Иисус Христос сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. Трудясь один, Христос не имел бы возможности удовлетворять нужды многих. Кроме того, Он постоянно имел в виду скорое окончание своего служения и поэтому стремился расширить его через своих учеников. И если они не могли совершать всего того, что совершал Он сам, то они все же могли быть голосом, пробуждающим людей. Подготовка и последующий труд относятся к жизни каждого ученика Иисуса Христа. Каждый, кто хочет трудиться в Царстве Божьем, должен прежде всего пребывать в тесном общении со Христом и учиться у Него. Пребывание с Господом Иисусом наполняет душу служителя любовью, миром и радостью, а учение расширяет и дополняет его знания. Иногда встречаются такие молодые христиане, которые в восторге, мечтая о труде, считают пребывание с Господом и соответствующую подготовку тратой времени. Они хотят, чтобы их сразу же послали на проповедь. Но и Иисус Христос действовал мудро и назначил своим ученикам первоначальное учение у себя. И когда это время кончилось, им пришлось выйти на самостоятельный труд. К сожалению, сегодня есть такие христиане, которые готовы все время учиться, но на труд выходить не хотят. Боясь, что не смогут выполнить свое служение достаточно хорошо, они вообще не приступают ни к какому труду. Эти ученики забывают, что Господь может использовать и наши малые способности. Если бы Он призывал на труд в Своем винограднике только совершенных людей, тогда бы Он вообще никого из нас не мог использовать. Никто из учеников Иисуса Христа не мог выполнить свое задание так хорошо, как это делал Сам Господь Иисус. Но все же они вышли на труд. Вполне возможно, что кто-то из них совершал свое служение лучше, но трудились все. Когда для служителя наступает время выходить на труд Господень, он должен совершить этот шаг и трудиться для него с полной отдачей всех своих сил и способностей. «И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». На гостеприимство на Востоке смотрели как на священный долг. Странник, войдя в деревню, не должен был искать, где остановиться. Жители должны были предложить ему свое гостеприимство. Апостолы были посланы Иисусом Христом со словом проповеди к иудеям, у которых был обычай заботиться о своих учителях. И поэтому Христос, отправляя к ним учеников своих, заповедал ничего не брать с собой. Но такого обычая не было у язычников, поэтому, когда ученики были посланы к язычникам, им было позволено брать с собой вещи и средства первой необходимости. В связи с этим повелением Христа у экзегетов, толкователей Слова Божьего, возникает вопрос: это повеление было временным или постоянным, то есть касалось оно только одних апостолов, и притом во время их первоначальной проповеди, или же оно имеет обязательную силу для всех проповедников Евангелия? Одни говорят, что это повеление было постоянным – Иероним, Амвросий, Августин, так что апостолы должны были в течение всей своей жизни соблюдать эти заповеди. Но другие полагают, что эти заповеди Христа были временными и обязательными только во время проповеди среди иудеев. Конечно, такое исполнение заповедей Господа, например, при проповеди в суровых климатических условиях, бывает невозможно. Однако заповеданный им дух нестяжания остается в силе для всех проповедников Евангелия. Нестяжание – это отсутствие алчности, накопление денег, имущества и страсти к наживе. Да сохранит Господь всех нас от этого порока. Как правило, люди, принявшие евангельскую весть, бывают рады обеспечить всем необходимым тех, кто принес им благую весть спасения во Христе Иисусе. Эта мысль подтверждается и словами Господа: «Трудящийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих. А апостол Павел пишет: «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Жизнь апостолов и учеников Христа Это жизнь странствующих богомольцев, пилигримов. Им не надо быть слишком занятыми материальными делами, но люди должны всегда заботиться о том, чтобы они получали надлежащую помощь и поддержку для своего существования. Эти слова Иисуса Христа налагают обязанность как на христианских служителей, так и на нас, христиан. Апостол Павел говорит: «Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, а кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 9 по 11 стих. Иисус Христос говорит: «А если где не примут вас, то, выходя из того города, оттрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Акт оттрясения ног мог иметь два значения: что апостолы ничего не взяли у отвернувшихся от них и свободны от всякой связи с ними, и что они свободны от осуждения, которое постигнет людей, отказавшихся от евангельской вести. Это повеление Господа было более ясно апостолам, поскольку закон раввинов гласил, что в языческих странах даже прах осквернен, и потому человек, возвращающийся домой в Палестину, должен был отряхнуть себя мельчайшую частицу пыли нечистой страны. Этим жестом иудеи образно показывали, что иудей не может иметь ничего общего даже с пылью и прахом языческой страны. Иисус Христос как бы говорил: «Если они откажутся слушать вас, вы можете поступить с ними так же, как поступают ортодоксальные иудеи по отношению к дому язычника. У вас не может быть с ними ничего общего». Жизнь и время неоднократно доказывали, что каждый человек получает возможность услышать истину, а потом эта возможность может больше не появиться вновь. Говорят, три вещи не приходят назад: сказанное слово, выпущенная стрела и упущенная возможность. Очень часто трагедией жизни оборачивается упущенный момент. Далее евангелист Лука пишет: «Они, апостолы, пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду». Господь Иисус знал, что в Галилее найдутся люди, ожидающие Царства Божьего. В задачу учеников входило найти их. Господь не стал ждать, когда эти люди придут к Нему, но, будучи добрым пастырем, Он Сам пошел искать их. Что же несли людям посланники Иисуса Христа? Его ученики, апостолы. Они несли людям послание, весть Иисуса Христа, и она звучала: «Покайтесь!» В книге «Кама Гридеши» Сенкевич пишет, как молодой римлянин Вениций влюбился в девушку-христианку. Он идет за ней на ночное богослужение христиан и присутствует там никем не узнанный. Слушая проповедь апостола Петра, он чувствует, что с ним происходит что-то необыкновенное, и понимает, что если он последует этому учению, ему придется сжечь на костре все свои прежние мысли, привычки, характер, все свое имущество, наполнив жизнь абсолютно новым содержанием, то есть стать совершенно новым человеком. Вот это и есть раскаяние. Апостолы несли людям милосердие Иисуса Христа. Они несли от Господа прощение грешникам, помощь бедным, больным, одержимым бесами мужчинам и женщинам. Христианство с самого начала стремилось не только ко спасению душ, но и ко спасению всего человека. Оно протянуло людям руку, чтобы спасти их не только от моральной гибели, но и облегчить их физические страдания делами любви и милосердия. Будем же и мы милосердными христианами. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. По реакции Ирода видно, что служение 12 апостолов было успешным. Народ недоумевал. Может быть, наконец пришел Илия, предтеча? А может быть, пришел обещанный великий пророк? Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Но оскверненная совесть всех боится, и в душе Ирода жил страх, как бы Иоанн Креститель, которого он обезглавил, не явился вновь, чтобы обличать его в грехах и безнравственности. Будем же богобоязненными и любящими Господа Иисуса Христа христианами. Евангелие от Луки, 9 глава, 10-11 стихи. Апостолы только что вернулись из своего миссионерского путешествия с целью проповеди Евангелия. Евангелист Лука говорит, что апостолы рассказали ему, что они сделали. Иисус Христос послал их на труд, наделив властью, и теперь они давали ему отчет о своих делах. Если служитель Божий считает достигнутые успехи только своей заслугой, то он скоро возгордится или станет боязливым. Но тот, кто свои результаты рассматривает как достижение Иисуса Христа, останется смиренным и смелым тружеником на ниве Господней. Господь Иисус не хвалил и не порицал учеников, но своей заботой о них выразил одобрение их ревности и совершенным делам. Заметив усталость учеников, он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Иисус Христос знал цену здоровью. Он знал, что своевременной заботой может избежать многих нарушений в нем. К сожалению, многие служители Иисуса Христа, да и многие христиане, не всегда придают этому вопросу должное значение. Здоровье – это состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все его органы. Оно дороже богатства. Расходованию физических и нервных сил положены границы, которые нельзя приступать. В уходе за здоровьем прежде всего необходимы простота и скромность в ежедневном распорядке жизни, спокойный сон и скромная, непритязательная, питательная пища. Русская народная мудрость гласит: «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – много потерял, здоровье потерял – все потерял». Будем беречь свое здоровье. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Здесь мы видим ритм христианской жизни. Христианская жизнь – это постоянный переход из присутствия человеческого в присутствие Божье и возвращение из присутствия Божьего в присутствие человеческое. Это как ритм сна и работы. Нельзя работать, не отдохнув. И сон приходит лишь тогда, когда мы поработаем до усталости. Человека в жизни всегда подстерегают две опасности. Первая связана с постоянной активностью. Никто не может работать без отдыха, и человек не может вести христианский образ жизни, если у него не хватает времени для общения с Господом. И вполне возможно, что все неприятности в нашей жизни от того и происходят, что мы не даем Господу возможности поговорить с нами, потому что не знаем, как нужно молчать и слушать Его. Мы не оставляем Иисусу Христу времени и возможности дать нам новую духовную энергию и силу, потому что мы никогда не ждем, когда Он станет говорить с нами. А разве можем мы нести бремя жизни, не общаясь с Ним, Господом всякой добродетельной жизни? А получить эту силу можно только тогда, когда в уединении и спокойствии ищем присутствие Божьего. Но существует и вторая опасность – слишком большой уход от реальности. Набожность должна выливаться в действие, иначе она не подлинная. Молитва, которая не подкрепляется соответствующими делами, не настоящая. Общение с Богом ищут не для того, чтобы избежать общения с людьми, а чтобы стать достойными Его. Последовательность христианской жизни в том и заключается, чтобы, встретившись наедине с Господом, пойти служить людям делами любви и милосердия. Народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. А Марк пишет: «Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Евангелие от Марка, 6 глава, 33-34 стихи. Когда Иисус Христос с учениками отправились в лодке на другой берег, люди это увидели. В этом месте расстояние от берега до берега на лодке немногим больше 6 километров, а по суше вокруг озера 15 километров. В безветренный день или при встречном ветре могло потребоваться значительное время, чтобы пересечь озеро на лодке, а энергичный и целеустремленный человек мог проделать этот путь даже быстрее. Многие так и поступили, и поэтому, когда Иисус Христос и ученики вышли из лодки на противоположном берегу, их уже ожидали люди, от которых они ушли, желая хоть немного отдохнуть. Иисус Христос понял, как необходимо им было то, что мог дать только Он, и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Греческое слово «сплакхисотомай» переводится как «жалился». Самое выразительное из всех слов в греческом языке, означающих наивысший вид симпатии, сочувствия. Оно происходит от слова «сплакхна», что значит «внутренность», и передает сострадание, которое трогает человека до глубины сердца. Что же трогало Иисуса Христа больше всего? Во-первых, Его жалость вызывали страдания и боль людей. Страдания больных, слепых, одержимых бесами вызывали сочувствие Иисуса Христа. Любое наше горе и несчастье трогает сердце Христа. Когда Он видел страждущего, Его первым желанием было облегчить боль человеку. Во-вторых, Его жалость вызывали печали людей. Увидев ее, вдову Наинскую, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Евангелие от Луки, 7 глава, с 13 по 15 стих. Иисус Христос отирает слезы с глаз всех плачущих, приходящих к Нему. В-третьих, голодные люди вызывали жалость Христа, побуждали к действию. Библия говорит: «Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“. И говорят ему ученики его: „Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?“ Говорит им Иисус: „Сколько у вас хлебов?“ Они же сказали: „7 и немного рыбок“. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». Евангелие от Матфея, 15 глава, с 32 по 37 стих. И христианин не должен быть равнодушным к нуждам окружающих его людей. В-четвертых, людское одиночество вызывало его жалость. Прокаженные были удалены от общества, а также от близких и родных им людей. Они вели одинокое существование, скорее похожее на смерть, чем на жизнь. И Иисус, умилосердившись над ним, прокаженным, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Евангелие от Марка, 1 глава, 41-42 стихи. А каково наше отношение к одиноким людям? В-пятых, изнуренные люди вызывали его жалость. Книжники предлагали людям религию, которая была помехой, а не опорой в их жизни. Христианство должно нести людям радость, не сгибать их под бременем закона, а поднимать на крыльях веры к Господу. «Овцы, не имеющие пастыря» – Евангелие от Марка, 6 глава, 34 стих. Что Иисус Христос подразумевал под этим? Первое. Без пастыря овцы не могут найти дорогу. Если мы останемся одни, то потеряемся в жизни. Жизнь так часто ставит человека в тупик. Человек стоит как на распутье, не зная, каким путем идти. Наш путь мы можем найти лишь тогда, когда Иисус Христос ведет нас, а мы следуем за Ним. Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стихи. Будем же всегда послушны голосу нашего небесного пастыря – Иисуса Христа. Второе. Без пастыря овцы не могут найти пастбище и корм. В этой жизни мы вынуждены искать средства к существованию и пропитанию. Нам нужны силы, чтобы идти дальше. Нам нужно вдохновение, которое подняло бы наш дух. Эти силы для жизни может дать лишь Иисус Христос, который есть хлеб жизни. Человек, имеющий эти силы где-то в другом месте, остается неудовлетворенным. Сердце его неспокойным, душа утомленной. Иисус Христос говорит: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 33 по 35 стих. Питание – явление и самое обычное, и самое таинственное. Это впитывание каждой клеткой нашего тела той пищи, в которой она нуждается. И питание Христом тоже таинственно. Общаясь с Ним, мы впитываем в себя Его силу, Его терпение, Его мир, Его радость, Его смирение, Его кротость, Его любовь, Его мудрость и все, что есть в Нем. Вот что значит питаться Христом. Как хлеб жизни, Иисус Христос утоляет голод и жажду навсегда, то есть дает полное удовлетворение духовных потребностей человека. Будем же всегда иметь самое тесное и близкое общение с Господом Иисусом. Третье. Без пастыря овцы совершенно беззащитны перед угрожающими им опасностями. Их некому оградить от разбойников и хищников. Жизнь научила человека знанию, что одному жить невозможно. Человек беззащитен перед одолевающими его мирскими соблазнами и злом. Лишь с Иисусом Христом мы можем сохранить себя незапятнанными. Без Него мы беззащитны, с Ним находимся в безопасности. Господь Иисус говорит: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, овец, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28-29 стихи. Вечность двояка – блаженная и неблагополучная. В блаженной вечности будет Царствие Божье, будет созерцание Бога лицом к лицу, будет радость и веселье неизреченное. Душа и тело получают совершенное блаженство, и сподобится человек благ, которых не видел глаз, не слышало ухо, которые не приходили на сердце человеку. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. В неблагополучной вечности будет лишение и удаление от Бога, всякое страдание и мучение в теле и душе. Тогда люди пожелают умереть, и побежит от них смерть. И это есть смерть вторая, и смерть вечная. Здесь и хорошее, и плохое имеет конец, и притом весьма скорый, а там то и другое продолжается в бесконечные веки, а по качеству своему настолько отлично от здешнего, что и сказать невозможно. Будем всегда помнить, важнее всего быть и жить со Христом. Евангелие от Луки, 9 глава, с 12 по 17 стих. Насыщение 5000 занимает особое место среди всех совершенных Иисусом Христом чудес. Это чудо было так велико и имело такое большое значение для первохристианской церкви, что о нем сочли нужным рассказать четверо евангелистов. О нем Господь Иисус напоминал своим ученикам еще раз, когда увидел их маловерие. «Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 9 по 12 стих. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что это было время приближения праздника Пасхи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 4 стих. Евангелист Марк подтверждает эту мысль, упоминая о зеленой траве, где совершилось насыщение народа. Евангелие от Марка, 6 глава, 39 стих. «В этой полупустыне зеленая трава бывала только в марте-апреле, то есть во время Пасхи. Перед праздником все дороги были переполнены паломниками, которые шли в Иерусалим. Многие из них хотели видеть и слышать Иисуса Христа. Вполне возможно, что именно паломники составляли большую часть тех, кого накормил Господь Иисус. День насыщения множества народа был кульминационным в возрастании известности Иисуса Христа. Чудо насыщения 5000. Что такое чудо? Чудо – это чрезвычайное вмешательство Божье в наш мир пространства и времени, энергии и материи. Оно приступает к границе известных нам естественных законов. Чудеса Иисуса Христа были неопровержимым доказательством Его божественности и подтверждением Его посланничества. Они являли Его как повелителя над материей, силами мира и временем. Очень важно для укрепления нашей веры помнить о чудесах Иисуса Христа, как тех, о которых говорится в Евангелии, так и тех, которые совершает Христос в нашей личной жизни. Где было совершено Господом Иисусом чудо насыщения множества народа 5 хлебами и 2 рыбами? пустыне. Не хотел ли Господь этим сказать, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же? В дни Моисея Он давал своему народу хлеб с неба и питал им тысячи людей. И это чудо повторялось в жизни ветхозаветного народа Божьего каждый день в течение 40 лет. И тот же Господь тоже в пустыне чудно насыщает тысячи людей. Здесь мы видим Господа Иисуса Христа как Творца, через Которого все начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. В дни Моисея в пустыне Он сотворил манну из ничего, и во время Своей земной жизни Он в пустыне снова творит из 5 хлебов и 2 рыб. Даже не рыб, а рыбок. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 9 стих. Он создает такое количество пищи, что ее хватило для насыщения 5000, да еще остатков было набрано 12 коробов. Таково всемогущество Господа Иисуса Христа. Не будем сомневаться в Его вечной и неизменной силе. Пусть же чудеса Иисуса Христа укрепят нас в вере в то, что для Него нет ничего невозможного. Библия говорит: «И было слово Господне к Иеремии: вот, Я Господь Бог всякой плоти. Если что невозможное для Меня». Книга пророка Иеремии, 32 глава, 26-27 стихи. Чудо, совершенное Иисусом Христом в пустыне, открывает нам несколько важных истин. Во-первых, обилие пищи, дарованное Иисусом Христом в пустыне, напоминает нам Его чудные слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Эти слова повествуют о том, что во Христе мы имеем избыток духовной пищи, избыток радостей, даже среди скорбей, избыток всяких благ. Давид, испытавший это обилие благ, даруемых Господом, воскликнул однажды: «Чаша моя преисполнена». Псалом 22, стих 5. Такова жизнь во Христе. Во Христе Иисусе мы имеем любовь, которая никогда не исчерпывается, жизнь, которая никогда не прекращается, праведность, которая не оскверняется, мир, который превыше разума, покой, который не нарушается, радость, которая не уменьшается, надежду, которая не постыжает, славу, которая никогда не затемняется, свет, который никогда не угасает, счастье, которое не прекращается, силу, которая никогда не слабеет, чистоту, которая никогда не пачкается, красоту, которая никогда не изменяется, мудрость, которая никогда не подводит, источники, которые не иссякают. Во-вторых, после чуда насыщения 5000 Иисус Христос открыл человечеству величайшую истину, а именно «Он есть хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. «И ядущий этот хлеб будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Иисус Христос – вот полное удовлетворение нашего сердца. Имея Его в своем сердце, мы можем сказать вместе с Асафом: «С тобой ничего не хочу на земле». Псалом 72, стих 25. Христос есть источник силы и вдохновения для Его последователей, идущих, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Послание евреям, 12 глава, 2 стих. В-третьих, в Иисусе Христе мы имеем воду жизни. Пришла пора нам, всем людям, вернуться к источнику и найти снова целительные качества реки спасения. Иисус сказал женщине у колодца Иакова: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Эта женщина, тоскующая о грехах и разочарованная, явилась символом всего народа. Ее стремления были нашими стремлениями. Ее разочарования были нашими разочарованиями. Ее мольба и грехи были нашими мольбой и грехами. Но ее Спаситель может быть нашим Спасителем. Ее прощение может быть нашим прощением, и ее радость может быть нашей радостью. Придем же к Иисусу Христу и будем пить воду жизни. В-четвертых, Христос сказал ученикам Своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Эти слова Иисуса Христа говорят о том, что наш Господь есть Бог порядка, начиная с атома и кончая галактикой, и учит ему детей своих. Он рассадил народ не как попало, а рядами, причем ровными рядами, по 50 человек в каждом. Какой порядок! Барклай Бакстон из Японии увещевал христиан вести дисциплинированную жизнь, независимо от того, какую они выполняют работу – в сфере деловой или евангельской. Он советовал соблюдать порядок в изучении Библии и в молитве, отдавать десятину, использовать разумно время, соблюдать умеренность в пище, сне и физической нагрузке. Он стремился в церкви к строгой дисциплине и порядку среди христиан, которые так отличались друг от друга во многом. Пусть будет и у нас в жизни порядок во всем: в распределении времени, изучении Слова Божьего, молитве, общении с Иисусом Христом, служении, пожертвовании на дело Божье, ведении домашних дел и работе. Этому учит нас Иисус Христос. В-пятых, последовало действие Иисуса Христа. Только Он мог малым количеством хлеба и рыбы накормить 5000 человек, взяв 5 хлебов и 2 рыбы. Глаза всех были устремлены на Него. Причем одни участники этой трапезы могли чувствовать озабоченность, другие радовались, но ответственность за все начинания лежала на Иисусе Христе. И вот Он, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Поднятый к небу взгляд Христа был внешней формой Его молитвы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 стих. Так Он благословил хлеб и рыбу. Молитва – это вздох, взгляд, поднятый к Богу. По учению раввинов, хозяин пира или самый важный гость до начала еды брал хлеб и благословлял его. После этого он преломлял хлеб и куски давал гостям. В том случае, если гостей было много, куски преломленного хлеба он отдавал слугам, а те передавали их гостям. Молитва за едой была сформулирована так: «Будь прославлен Господи, Бог наш, Царь Вселенной, дающий рост хлебу с земли». Или «Прославься, о Господи, дающий хлеб голодному». Иисус Христос дает нам сегодня замечательный пример. Чаще взирать на небо, чаще взирать на небо молитвенно, в смирении и с любовью, потому что оттуда приходит помощь Его. Псалом 120, стих 1. В-шестых, после благодарения и преломления хлебов Иисус Христос раздал преломленный хлеб и рыбу ученикам, которые разнесли их народу. Во время насыщения 5000 произошло необыкновенное умножение пищи. Это было именно то, что совершается в природе непрерывно. Каждой весной мы сеем немного, а осенью собираем много – в том случае, если бы нам не был знаком промежуточный процесс роста семян, их размножение было бы для нас чудом. Но когда весной в землю бросается пшеничное зерно, а через несколько месяцев получают полную горсть таких зерен, тогда уже люди не видят в этом чуда. Господь Иисус Христос имеет власть над Своим творением. Мы не можем понять ее, но знаем, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. И что все через Него начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Им создано все, что на небесах и что на земле. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Поэтому все творение и весь вещественный мир, в том числе и наши тела, должны служить святым Божьим целям. Подобно ученикам Иисуса Христа, мы, христиане, призваны раздавать. Но что мы можем дать людям? Все, что дает нам Иисус Христос. Мы не даятели, а только передающие. В книге Откровения, 22 глава, 17 стих, написано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Будем брать у Иисуса Христа воду жизни, Его любовь, милосердие, доброту и передавать все это людям, не знающим Господа. В-седьмых, и ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Иисус Христос – великий учитель экономии и бережливости, но не скупости и любостяжания. Христос против расточительности и разбрасывания. Он за бережливость и экономию. Бережливость – важный источник благосостояния. Она лучше богатства и прибытка. Бережливость можно считать дочерью благоразумия, сестрой умеренности и матерью свободы. Будем учиться у Христа этому качеству, потому что бережливость – это путь к накоплению средств для строительства Царства Божьего и для помощи нашим ближним. Итак, в Иисусе Христе мы имеем избыток духовной пищи, хлеба и живой воды, радости и всех благ. Этим чудом Христос учит нас взиранию на небо, порядку, щедрости и передаче Его истин людям, экономии и бережливости. Да поможет нам Господь хорошо усвоить эти истины и жить так, как учит нас Иисус Христос. Евангелие от Луки, 9 глава, с 18 по 22 стих. В одно время, когда Он, Иисус Христос, молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, евангелист Марк пишет, что это уединенное место – селение Кесарии Филипповой. Евангелие от Марка, 8 глава, 27 стих. Кесария Филиппова – город на севере Палестины в хорошо орошаемой стороне. Город был построен Иродом Филиппом на месте древнего поселения Ваал-Гад или Ваал-Эрмон. Книга Судей, 3 глава, 3 стих, названного так потому, что здесь одно время был центр поклонения Ваалу. Теперь на этом месте находится маленькое селение, называемое Бениас. Название это происходит от древнегреческого слова «пнеас», от древнегреческого слова «панеас», ибо на склоне холма находится пещера, считающаяся местом рождения греческого бога природы Пана. Из пещеры на склоне горы вырывается поток, исток реки Иордан. Зачем Иисус Христос пришел в эти края? Это было спокойное место. Здесь не было книжников и фарисеев, которые, подобно тени, ходили за Ним с целью искусить или уловить в словах. В этом тихом месте Христос хотел уединиться со Своими учениками для очень важной беседы, а также для того, чтобы явить им Свою великую славу, преобразиться перед ними. Как важны и в нашей жизни эти тихие места, в которых Иисус Христос имеет с нами особое общение и беседы, места, в которых Он хотел бы задавать нам вопросы и являть Свою славу. Наша сила в общении с Иисусом Христом. Победа над всеми темными силами дается только в нашем общении с Ним, а потому лучше лишиться всего в мире, чем потерять Иисуса Христа. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим Отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди, так или иначе, слышали о Боге. Но можно иметь довольно обширные познания о Нем, однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Иисусом Христом всякое место становится храмом. В этом уединенном месте Христос задал своим ученикам очень важный вопрос. «За кого почитает Меня народ?» Ему не нужен был ответ на этот вопрос. Он сердцеведец, знает все, и он знал, за кого почитают его люди. Но этот вопрос нужен был для его учеников. Они должны были уяснить себе отношение ветхозаветного народа Божьего ко Христу, а также и свое отношение к Нему, поскольку наступал новый период жизни Иисуса Христа на земле. С горы Преображения путь его пойдет вниз – к уничижению, страданию, Гефсимании, Голгофе и смерти на кресте. В течение первого периода своей земной жизни он совершил много чудес, исцелял больных, воскрешал мертвых, насыщал тысячи немногими хлебами, усмирял бури на море, ходил по морю и многое другое. Слава о его делах неслась во все концы земли. Но каково же было отношение людей к Нему? Что ответили ученики на вопрос Христа? Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Господь Иисус знал, что простые люди лучше понимают истину, чем занятые своими предрассудками фарисеи, книжники и саддукеи. Оказывается, некоторые в народе приняли Христа за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя. Другие считали Иисуса Христа Илией, который, по словам пророка Малахии, должен был устроить все. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих. Среди народа нашлись и такие, которые думали, что Христос – один из пророков. Таким образом, в представлении народа Иисус Христос был одним из великих людей. Это была высокая оценка, но все же этого было недостаточно. Людям нравились проповеди Христа, они охотно пользовались Его помощью, но при этом они не знали подлинной Его сущности. На первый вопрос Иисуса Христа «За кого почитает Меня народ?» ученики дали исчерпывающий ответ. Но это было не все. Самой важной в данный момент была их личная точка зрения. рано или поздно каждому искателю истины приходится дать ответ на вопрос Христа: «А вы за кого почитаете меня?» Мнения людей об Иисусе Христе всегда были и остаются весьма неясными. Его причисляют к великим людям мира сего, считают мудрым учителем, сильным пророком, основателем новой религии и проповедником новой высшей морали. К этому прибавляют еще многое другое. Находились и находятся даже такие, кто считает его мифом или вообще не хочет думать о нем. Но, несмотря на существующие различные мнения, вопрос Христа и сегодня стоит перед каждым человеком. «Вы за кого почитаете меня?» Знание исторической точки зрения в отношении Иисуса Христа – хорошо. Но это не удовлетворяет ни Бога, ни наших собственных духовных запросов. Мы нуждаемся в личной вере. И как Господь Иисус готовил своих учеников дать ответ на самый существенный вопрос, так Он подготавливает и нас. Но какой ответ даем мы? Иисус Христос спросил учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Апостол Матфей передает ответ Петра полнее: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Эти слова апостол Петр сказал от имени всех учеников и всех христиан будущих времен. Ответ апостола Петра содержит сущность христианского вероучения об Иисусе Христе. Как же отозвался на этот ответ Иисус Христос? Евангелист Лука пишет: «Он строго приказал им никому не говорить о сём. Он запретил ученикам при народе называть его Мессией». На это у него была особая причина. В Евангелии от Матфея отзыв Иисуса Христа на исповедание апостола Петра приведен более подробно, а именно: «Христос сказал Петру: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Господь Иисус радовался правильному пониманию этой истины, и поэтому Он назвал Петра блаженным. Эти слова свидетельствуют о глубокой и правильной вере апостола Петра. Спаситель не хотел, чтобы кто-нибудь называл его Христом безотчетно, в результате временного восторга или в связи с мнением других. Вера каждого человека должна быть личной и основательной. Откуда апостол Петр приобрел такое убеждение об Иисусе Христе? Он когда-то слышал слова Иоанна Крестителя о Христе: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий“». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33-34 стихи. «Сей есть Сын Божий». Апостолы приняли это свидетельство Иоанна о Христе, но их вера основывалась не только на словах Иоанна. Прошло около 3 лет их следования за Христом. Много они слышали слов Его, много видели дел. И это созерцание Христа в Его премудрости, силе и слове привело их к непоколебимой вере и твердому убеждению, что Иисус Христос – Сын Бога Живого, что Христос, как говорит апостол Павел, Бог, явившийся во плоти. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Счастливы те люди, которые пришли к такой вере во Христа, вере в Него как в Сына Божьего, Спасителя мира и Бога. В этой вере основа и фундамент всего христианства – прощение грехов, спасение и жизнь вечная. И Христос называет Петра счастливым, потому что он имеет такую веру. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Этими словами Господь называет блаженными и нас, верующих в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, Спаситель мира и Бог, явившийся во плоти. И Он говорит, что эту истину открыли нам не люди, а Отец наш Небесный. Слова «плоть» и «кровь» часто встречаются в произведениях иудеев. Они означают человеческое в противоположность божественному. Иисус Христос сказал, что апостол Петр дошел до такой веры не благодаря своим способностям или исканиям, но по откровению, данному ему Богом. Отец Небесный открыл ему это. Это же подтверждает и апостол Павел, свидетельствуя о себе. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Послание Галатам, 1 глава, 15-16 стихи. Зарождение веры у апостолов Петра и Павла показывает, откуда произошла и наша вера. Только благодаря действию Духа Святого в нашем сердце может возникнуть и возрастать вера в Иисуса Христа. Ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Петр был первым, кто засвидетельствовал о своей вере и раскрыл ее духовное содержание. Поэтому Иисус Христос считал его веру основанием, на котором он мог создать свою церковь. Но краеугольным камнем в этом основании является сам Господь Иисус Христос. Послание Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «А кто или что может разрушить то, что Он создал? Никто и ничто». И каждый, верующий во Христа, подобно Петру, то есть верующий в Него как Сына Божьего, личного Спасителя, становится частью этого величественного духовного здания – Церкви Христа. Апостол Петр, движимый Духом Святым, пишет: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Первое послание Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Будем же устроять из себя дом духовный».